Глава 29. Рысь неслась над ковром, сотканным из городских огней, держа курс на юго-запад, где темными громадами вздымались на горизонте горы Кукапа. Мотор ее работал удивительно тихо, гораздо тише, чем помнилось Босху по Вьетнаму. Гарри, согнувшись на заднем левом сиденье, смотрел в иллюминатор и чувствовал, как откуда-то просачивается сквозь вентиляцию холодный ночной воздух. Рядом с ним, у правого окна, расположился Агильо, а в переднем отсеке Корво с пилотом. Корво, позывной Крыша, держал в руках всю связь и руководил атакой на ранчо в целом. Рамос, отвечавший за действия наземных сил, выбрал позывной «Земля-1». Время от времени, бросая взгляд вперед, Босх видел на шлеме Корво тусклые зеленоватые блики. Это отражались циферблаты и контрольные лампочки приборной доски. Шлемы всех четверых были соединены электронными составными кабелями с разъемами центральной консоли. Это обеспечивало двустороннюю радиосвязь с Землей, двустороннюю бортовую радиосвязь, а также позволяло пользоваться приставками ночного видения. После 15 минут полета огни Мехикали остались позади. Теперь, когда зарево большого города уже не слепило глаза, Босх рассмотрел в небе силуэт второго вертолета, летевшего примерно в 200 ярдах слева от рыси. Второй Хьюи, скорее всего, летел на таком же расстоянии справа, следовательно, все три машины с самого начала шли в боевом строю.
«Расчетное время прибытия 2 минуты», — доложил пилот.
Босх тут же взял с колен свой кевларовый бронежилет, положил его на сиденье и уселся сверху, защищаясь таким образом от огня с земли. Агильо посмотрел на него и проделал то же с бронежилетом, одолженным ему АКН. Почти сразу рысь круто пошла вниз, и голос в наушниках громко сказал:
«Поехали!»
Босх опустил на глаза приставку ночного видения и приник к линзам. Внизу стремительно неслась земля, поросшая кустарником и похожая на серо-желтую реку. Потом в поле его зрения показалась дорога. Она слегка изгибалась, и вертолет пошел вдоль нее, слегка кренясь на бок. Босх хорошо видел стоящие на шоссе легковой автомобиль, пикап и джип, а потом и несколько грузовиков, которые ползли по фунтовой дороге, поднимая клубы желтой пыли. Эта мексиканская милиция спешила к Асиенде и бункеру на территории ранчо. Операция началась.
«Похоже, наши друзья уже позаботились об одном патрульном джипе», — раздался в наушниках голос Корво.
«Это 10:40», — донеслось в ответ. Отвечал, должно быть, один из транспортных вертолетов.
Рысь обогнала милицейские грузовики, и Босх рассматривал пустынную местность в окуляры инфраоптики. Вертолет продолжал снижаться и выровнялся, по оценке Босха, лишь на высоте 300 ярдов от земли. Вскоре на желтом фоне возникли очертания Асиенды, бункера и похожие на огромных стрекоз силуэты двух вертолетов. Они шли на посадку в заранее запланированных точках. Вдруг Босх почувствовал, как рысь слегка потянула вверх, словно она попала в восходящий поток воздуха.
«Первый сел!»
— раздался в наушниках короткий рапорт.
«Второй сел!»
— донесся еще один. Из боковых дверей обеих машин начали выпрыгивать одетые в черное команда с ОБСО. Одна группа из 6 человек сразу же бросилась к дверям Асиенды, другая шестерка из 2-го вертолета поспешила к бункеру, и только потом в поле зрения Босха появились грузовики милиции. Между тем из вертолетов продолжали сыпаться агенты под командованием Рамоса. Картина, представшая Босху, выглядела почти сюрреалистической. Крошечные фигурки людей, желтые тона окружающей местности, все вместе напоминало скверно снятый и плохо смонтированный фильм.
«Перехожу на наземную частоту», — четко сказал Корво.
Босх услышал щелчок переключателя частот, и сразу же в наушниках зазвучали скороговорка радиообмена и затрудненное дыхание бегущих людей. Потом раздался тяжелый удар, но это был не взрыв, а таран. ОБСО вскрывало запертые двери. Сквозь этот шум отчетливо прозвучали испуганные выкрики:
«Полиция! Полиция!»
«Земля-1, ответьте крыше! Земля-1, ответьте крыше! Доложите обстановку! Земля-1, ответьте...»
Сквозь громкое шипение статики донесся далекий голос Рамоса.
Мы пробились на объект А. У нас... Собираюсь!»
Передача оборвалась. Объектом А была Асьенда. Согласно первоначальному плану, штурм объекта А и бункера объекта Б должен был начаться одновременно.
«Земля-2, как ваши успехи? Доложите обстановку, доложите обстановку! Вы пробились на объект Б?»
бормотал Корво. Никакого ответа. Прошло несколько томительных долгих минут, после чего на связь снова вышел Рамос.
«Земля-1, крыши! Земля-2 не может пока ответить! Штурмовая группа приблизилась ко входу на объект Б! Мы...»
Прежде чем связь снова прервалась, Босх услышал далекую автоматную очередь. Адреналин растекался по жилам, но он не мог ничего предпринять. Оставалось лишь слушать молчащий эфир и глазеть на тускло-желтый дисплей ПНБ. Потом Босху показалось, что перед входом в бункер он видит вспышки выстрелов. Снова ожил передатчик. Это опять заговорил Рамос.
«У нас тут становится горячо! Горячо!»
Вертолет слегка качнулся. Это пилот поднял машину чуть выше, и Гарри охватил взглядом большую площадь. Теперь он видел весь жилой комплекс. На плоской крыше бункера копошились крошечные фигурки, осторожно подбиравшиеся к ее переднему краю. Гарри нажал кнопку на боковой поверхности шлема и быстро сказал в микрофон.
«Предупреди Корво, на крыше бункера люди!» «Отключись!» — рявкнул Корво и тут же передал вниз. «Земля-2, земля-2, на крыше вашего объекта вооруженные люди! Вижу два ствола, подтягиваются к северному краю, как поняли!»
За шумом винта Босх не слышал пальбы, зато хорошо видел вспышки выстрелов из автоматического оружия. У фасада бункера он заметил как минимум две огневые точки. Со стороны грузовиков время от времени отвечали одиночным огнем, но милиция оказалась, если не совсем прижата к земле, то во всяком случае весьма скована в своих действиях. Потом, когда кто-то включил передатчик, но не сказав ни слова, вдруг отключился. Босх услышал и трескучие автоматные очереди.
«Земля-2!» — крикнул Корво в тишину. «Как поняли! Как поняли! Прием!»
В его голосе ясно прозвучала паника, но ответа не последовало.
«Земля-2, ответьте крыше!»
В наушниках заскрежетало, и задыхающийся голос второго, наконец, отозвался.
«Здесь второй, да! Нас прижали у входа на объект Б! Мы под перекрестным огнем, нужна помощь, как поняли!» «Вас понял!» — откликнулся Корво и тут же рявкнул. «Земля-1, доложите обстановку!»
Снова последовала мучительная неопределенная тишина. Наконец откликнулся Рамос, но из-за шума его почти не было слышно.
«Первый докладывает. Мы в дом. Трое подозреваемых, других нет. Похоже, они... Хрена в бункер!» «Пошли людей к бункеру, подстрахуй второго!» «Этой дорогой...»
Босх заметил, что голоса, звучавшие на радиоволнах, стали выше, а речь бессвязнее и быстрее. Кодовые слова и позывные постепенно исчезли, вытесненные страхом. Нечто подобное Гарри наблюдал и на войне, и на улицах, когда работал патрульным и носил форму. Страх, которым редко признавались, лишал людей их тщательно отрепетированных поз и срывал все маски. Адреналин выбрасывался в кровь чудовищными порциями, а в глотке хрипело и булькало от ужаса, как в дренажной трубе во время наводнения. Единственное стремление – выжить во что бы то ни стало – управляло всеми поступками людей. Оно обостряло умственные способности и реакцию, уносило прочь все ненужное и напускное. Даже последнее упоминание объекта Б прозвучало, как истерическая брань. Глядя вниз с высоты 400 ярдов, Босх даже без прибора увидел вспышки выстрелов и понял, в чем состоит самый существенный недостаток плана. Агенты АКН с самого начала отводили милиции вспомогательную роль. Они надеялись поспеть к объектам раньше мексиканцев, высадиться, провести молниеносный блицкриг и захватить оба строения еще до подхода наземных войск. Но этого не случилось. Столкнувшись с упорным сопротивлением у бункера, ОБСО замешкались и теперь была прижата к земле между защитниками здания и подтягивающейся к месту боя милицией.
Огонь из бункера неожиданно усилился, и Босх, внимательно следивший за вспышками, прильнул к окулярам прибора ночного видения. Вдруг он заметил второй джип, который выскочил из-за бункера и стремительно понесся прочь. Высадив радиатором ворота в заборе, ограждавшем Асиенду и бункер, джип помчался по пустоши на юго-восток, и Босх снова нажал тангенту на шлеме.
«Корво один сбежал! Он в джипе едет на юго-восток!» «Придется временно выпустить его. Я не могу выделить ни одного человека, пока там внизу хрен знает, что творится. И прошу тебя, не занимай чистоту!»
Джип между тем выбрался из поля зрения прибора ночного видения, и Босх сдвинул приставку на лоб. Вглядываясь в ночную тьму, он не увидел ничего. Джип ехал с выключенными огнями и, конечно, очень быстро слился с окружающим мраком. Босх почему-то сразу подумал о коровнике рядом с шоссе. Скорее всего, именно туда направлялся беглец.
«Рамос!» — громко крикнул Корва. «Тебе нужен свет! Свет!»
Нет ответа.
«Земля один! Земля два! Дать вам свет!»
«Светом вы будете прекрасными!» — отозвался второй.
«Подождите пока! Вплотную!» «Понял вас! Рамос, ты принимаешь меня?»
Никакого ответа. После этого стрельба прекратилась довольно быстро. Гвардия Зарилло сложила оружие, сообразив, что шансы уцелеть в длительной перестрелке слишком ничтожны.
«Крыша, я земля один!» — донес эфир голос Рамоса. «Давайте ваш свет!»
Босх заметил, что он говорил почти нормально. Очевидно, агент снова обрел уверенность в себе и в исходе дела. Из брюха рыси ударили три мощных прожектора, осветив землю внизу. Из бункера по одному выходили люди со сцепленными на затылке руками и сразу попадали в объятия милиции. Босх увидел, как человек в черном выволок из бункера тело и бросил его на землю у входа.
«Мы закончили!» – доложил Рамос.
Корво показал пилоту опущенный вниз большой палец, вертолет начал снижаться, и Гарри почувствовал, как напряжение понемногу оставляет его. Через 30 секунд рысь встала на грунт рядом с другим вертолетом. На площадке перед бункером пленники один за другим опускались на колени, а милиционеры застегивали у них на запястьях одноразовые пластиковые наручники. Несколько мексиканцев стаскивали в кучу брошенное оружие. Здесь оказались пара УЗИ и несколько АК-47, но в основном солдаты Эль Папы были вооружены дробовиками и винтовками М-16. Рамос стоял возле милицейского капитана, прижимавшего к уху рацию. Среди пленников Босх не заметил ни одного знакомого лица. Оставив Агильо, он приблизился к Рамосу. «Где же Зарилло?» Рамос молча отмахнулся от него. Он смотрел на капитана, и Босх подошел еще ближе. Мексиканец выслушал доклад, посмотрел на Рамоса и коротко сказал.
«Надо!»
«На Энверо Брит все тихо», — пояснил Рамос, полуобернувшись к Гарри. «С тех пор, как наши люди спустились в лаборатории, там никто не показывался. Милиция продолжает блокировать здание». Потом Рамос заметил подошедшего Корва и, обратившись к начальнику, тихо добавил.
«У нас неприятности. Одного мы потеряли».
«Мы видели его», — вставил Босх. «Он ехал на джипе на юго-восток. Надо...» Он замолчал, поняв, что имел в виду Рамос.
«Кого?» — уточнил Корва. «Кирта из штурмовой группы. Но это еще только половина апельсина».
Босх деликатно отступил. Этот разговор не предназначался для его ушей.
«Что за черт?» — переспросил Корва.
«Пойдем, увидишь».
«Нет!»
Оба агента пошли в обход Асиенды, и Гарри последовал за ними, держась на почтительном расстоянии. Вдоль задней стены здания тянулась длинная, застеленная ковром веранда с крыльцом. Рамос взбежал по ступенькам и направился к открытой двери черного хода. В 3 футах от нее в глубине коридора лежало тело одного из бойцов ОБСО. Маска, завернутая наверх, открывала выпачканное кровью и залитое потом лицо. Босху показалось, что он видит 4 входных отверстия, 2 пули попали в шею и 2 верхнюю часть груди прямо над краем бронежилета. Все пули легли очень кучно, все прошли на вылет, и лужа крови под телом все еще пополнялась. Глаза и рот агента были открыты, умер он почти мгновенно. Босх сразу понял, в чем дело. Агент погиб от своего огня, поскольку убившие его пули явно вылетели из ствола ЭРО-636, который так нахваливал Рамос. Раны были слишком серьезными. Разрушения слишком значительными, да и легли пули слишком близко друг от друга. Они не могли быть выпущены из оружия, сваленного возле бункера.
«Похоже», — негромко объяснял Рамос. Кирт выбежал из задней двери, услышав стрельбу. «Земля-2» был в это время уже под перекрестным огнем, и кто-то из второй группы отреагировал на движение.
«Чтоб вас всех!»
заорал Корва, наливаясь краской, и добавил уже значительно тише.
«Ладно, иди-ка сюда, Рамос».
Они о чем-то зашептались, склонившись друг к другу, так что Босх ни слова не слышал. Однако он догадывался, что предпримут Рамос и Корва, поскольку на карту поставлена карьера.
«Я понял», — сказал Рамос обычным голосом и чуть отступил.
«Вот и отлично», — кивнул Корва. «Когда закончишь, сразу же позвони в Лос-Анджелес в оперативный отдел.
Необходимо, чтобы к нам сюда прибыл офицер по связям с общественностью и как можно скорее. Журналисты слетятся как мухи на мед, и мы должны быть во всеоружии».
«Вот именно».
Корва пошел было внутрь Асиенды, но тут же вернулся. «И еще, держи мексиканцев подальше от этого». Он имел в виду милицию, и Рамос кивнул. Когда Корва отошел, агент повернулся к Босху, стоявшему в тени под навесом крыльца. Оба поняли друг друга без слов. Журналистам сообщат, что Кирт погиб от выстрелов бандитов за Рило. Об ошибке кого-то из УБСО не скажут ни слова.
«Какие проблемы?» –
осведомился Рамос.
«У меня нет никаких проблем».
«Вот и хорошо. Значит, у нас нет причин для беспокойства, правда, Босх?»
Гарри шагнул вперед.
«Где Зарило, Рамос?»
«Его все еще ищут. На ранчо слишком много укромных уголков. В доме Зарило нет. Мы уже проверили Асиенду и нашли только троих, но они мертвы и ничего не расскажут. Кстати, твой человек со слезами, убийца копов, тоже здесь».
Гарри молча обошел Рамоса и распростертый на полу труп, стараясь не наступить в кровавую лужу. Взглянув в лицо мертвеца, он увидел, что глаза агента уже остекленели и стали похожи на грязноватые ледышки. Потом Босх двинулся по коридору вглубь Асиенды, ориентируясь по звуку голосов, доносившихся из полуоткрытой двери рядом с лестницей, ведущей наверх. За дверью обнаружилось некое подобие рабочего кабинета с большим столом из полированного дерева. Его центральный ящик был выдвинут так далеко, что перекосился. Всю стену за столом занимали книжные полки. Кроме Корва и одного из агентов АКН, в комнате оказалось два трупа. Один валялся на полу рядом с опрокинутым диваном, а второй обмяк в кресле возле единственного в кабинете окна справа.
«Босх, зайди!» – пригласил его Корва. «Нам нужно знать твое мнение».
Человек в кресле привлек внимание Босха первым. Дорогая кожаная куртка распахнулась, открывая так и не вынутый из кобуры пистолет. Это был капитан Грена. Хотя узнать его с первого взгляда оказалось непросто. Пуля, выпущенная с близкого расстояния в правый висок полицейского и вышедшая под левым глазом, уничтожила почти половину лица, а кровь залила плечи и куртку. Босх отвернулся и посмотрел на второго. Тот вытянулся навзничь на полу, и только одна нога его все еще лежала на спинке опрокинутого дивана. В крови, заливавшей грудь, Босх насчитал не менее 5 пулевых ранений, но лицо осталось неповрежденным, и Гарри сразу заметил 3 вытатуированных на щеке слезы. Рядом с правой ногой трупа валялся хромированный кольт 45-го калибра. Это был Арпис. Именно его Босх видел в баре По.
«Это твой человек?» — спросил Корва.
— Да, один из них.
— Вот и прекрасно. По крайней мере, тебе больше не надо о нем беспокоиться.
В
Второй человек из местной полиции, капитан Грена.
Знаю.
Я только что нашел у него в кармане документы. Кстати, в бумажнике у этого капитана оказалось 6000 долларов. Весьма неплохо, учитывая то, что капитаны судебной полиции зарабатывают в среднем 300 в неделю. А теперь взгляни вот сюда.
Корво зашел с другой стороны стола, и последовавший за ним Босх увидел, что ковер на полу сдвинут к стене, а под ним вделанный в пол сейф размером с гостиничный холодильник. Толстая стальная дверца оказалась не заперта. Босх потянул на себя лязгнувшее железо и убедился, что внутри сейф пуст.
Ребята из ОБСО нашли его уже в таком виде. Что скажешь, Босх?
Покойники выглядят довольно свежими. Сдается мне, что мы опоздали к финалу представления совсем чуть-чуть.
Босх осмотрелся.
Трудно сказать. Все это действительно похоже на теплое дружеское прощание бывших партнеров по бизнесу. Может быть, Грена стал слишком жаден и потребовал больше, чем сослуживал? Или сам повел игру с Зарило, попытался провести его, но Эль Папо опередил капитана. Я видел Грену на кориде несколько часов назад.
И что он сказал?
Капитан часом не упоминал, что ему пора ехать к папе и получить пулю в лоб?
Нет,
он просто велел мне уматывать из города.
Кто же тогда застрелил Грену?
Дырка, похоже, от 45-го калибра. Предположим, что я не ошибся, и тогда из всех нас самый вероятный кандидат на роль убийцы – Арпис.
Кто же в таком случае прикончил Арписа?
В том-то и дело. Но если продолжить рассуждение в том же духе, то картина складывается следующая. Зарило, или кто там сидел за этим столом, выхватил из ящика пистолет и начал дырявить Арписа. Тело отбросило назад, и оно опрокинуло диван.
Но зачем Зарило убивать своего человека?
Этого я не знаю. Может, Зарило не понравилось, как он поступил с Греной, или он начал бояться Арписа? Со своей стороны Арпис и Грена могли стакнуться, чтобы начать работу в одной упряжке. Гипотез множество, а как все было на самом деле, мы, может, никогда не узнаем. Кстати, Рамос говорил о 3 трупах.
А, это напротив.
Босх вышел в коридор и сразу увидел дверь в просторную и длинную гостиную. Пол здесь был устлан ворсистым светлым ковром, а в углу стоял белый рояль. На стене над обтянутым белой кожей диваном висел портрет Элвиса Пресли, а перед диваном лежал 3-й труп. Ковер под ним почернел от крови. Это был Дэнс. Босх узнал его по фотографии, хотя некогда светлые волосы теперь были выкрашены в черный цвет, а во лбу зияла дыра. Вместо обычной самоуверенной мрачности лицо его выражало сейчас удивление и растерянность, глаза закатились. Казалось, Дэнс пытается разглядеть, что же такое случилось у него с головой.
Корво вошел в комнату следом за Босхом.
«Что скажешь?»
«Похоже, Эль Папе пришлось убираться отсюда в страшной спешке». И ему очень не хотелось, чтобы трое его сообщников рассказали нам об этом.
«Черт, Корво, я понятия не имею!»
Корво поднес к губам рацию.
«Лидер поисковым группам, доложите обстановку!»
«Командир группы лидеру», донеслось из динамика. «Мы нашли подземную лабораторию, вход через бункер. Огромный зал сплошь заставлен поддонами, в них сушат товар. Здесь, наверное, несколько сот фунтов. И полно всякого оборудования. Мы попали в 10-ку, лидер!»
«Как насчет подозреваемого номер 1?»
«Пока ответ отрицательный. В лаборатории его нет».
«Дьявол!»
Корво дал отбой и почесал шрам уголком рации, раздумывая, как быть дальше.
«Джип», — вспомнил Босх, — «надо догнать его».
«Если он направился на Энверу Брит, то там его ждет милиция. Сейчас я не могу выделить большого количества людей, чтобы они прочесали всю территорию ранчо. Здесь 6000 акров, одних только пастбищ.
Я сам пойду».
«Погоди, Босх, это не твоя забота».
«Пошел к черту, Корво. Я иду».